Доброго времени суток, за бортом у нас сегодня 9 июля 2018 года и в вашем MP3 эфире 293 выпуск подкаста «Витая пара». Выступаем сегодня стандартным составом. Роман, Артём, вам здрасте.
Здрасте.
Привет-привет.
Я вас категорически приветствую.
Ну что-то из этого. Рассказывайте, что у вас хорошего айтишного произошло в этом, в жизни, в этой жизни.
День рождения айтишным считается?
Ну, если его отмечать по-айтишному, то может быть.
Ну, я его по-музыкальному отмечал.
Ну, видишь, не совсем.
Хорошо, из айтишного мне пришла стойка для гитары.
Ох ты. А что мне айтишного, простите?
Ну как, в плане информационных технологий ничего. А в плане технологий, ну как, там, наверное, как-то металл обрабатывали, каучук.
Это... С каком-нибудь сапре она поди даже проектировалась.
Ну да, вот видишь.
Окей, Ром. У тебя как?
А у меня, ну я говорил, я осознал то, что у нас обновляют GitLab в компании, самый последний GitLab. Я порадовался. Вот, а второе, читают книжку там про микросервисы и прочитал главу про паттерны программирования. Circuit Breaker, как это, Fallback и Bulk, блин, короче, вот это прикольно, вот, блин, как он еще последний называется, вот, в общем, рекомендую всем уважающим себя программистам изучить паттерн Circuit Breaker.
Ну, ты ссылочку на книжечку дай, мы ее, может быть, даже в описании при...
У меня бумажная.
А, вот оно как.
Ну, вообще, у меня есть PDF-ка.
Нет, ну...
Которая была... Которая прислала издательство. Но я на английском. Тоже нормально.
Так это твоя книжка, ты написал? Ты говоришь, мне ее издательство прислало.
Это, знаешь, это у нас в университете был преподаватель по операционным системам, у которого была книжка на английском, и которая довольно успешно продавалась на Амазоне. Я очень гордился. Что учусь у такого человека.
Блин, у вас был классный набор спецов в универе.
А ты ж... Ну что, нет, у нас, например...
В Новосибирском университете очень крутые преподаватели.
У нас, например, преподаватель учебник по дискретной математике написал.
Не, ну учебник эти, учебники, методички, все фигня. А когда у тебя человек написал программу про операционную систему, живущий в Новосибирске, и она продается хорошо на Амазоне...
Это что-нибудь дозначит.
Не, ну ребят, да, ребят, где он в этом плане живет, это в принципе не важно. Он мог жить хоть на Чукотке.
Не, ну не, на самом деле да, потому что вот я тоже знаю человека, тоже живет у нас в Академгородке, и он ездит там в Лос-Анджелес на принятие новых стандартов, ну, новые версии Java.
Это Олег, что ли?
Нет, не Олег. Олег-то в Новосибирске больше живет.
Ну, теперь да.
Это
больше не Олег.
Он вам больше не Олег?
Да, он вам питерский теперь.
Олежка питерский.
Петербург его...
Окей, так и занесем его во внутренний документ.
Да. Вот так.
Понятно. Ну...
Так что читайте книжки. Это
источник знаний.
Только книги дают системные знания.
Как бы то ни было, да, кажется, сейчас статьи дофига, но именно книги как-то эту разрозненную информацию статьи наконец-то помогают причесать.
Да, да, то есть получается, я многие вещи, которые читаю в книге, я их и так знал. То есть из мелких статей, да, вот этих, как это, из клипового мышления, там, how-to, гайды, короче, они, в принципе, хороши, но тут у тебя последовательно человек логически повествует об этом. Всё.
Любая статья — это, в принципе, поток сознания. Там, ну, более-менее структурированная. А когда ты готовишь научную публикацию, да, то там ты все равно ее, ты систематизируешь, там, четко расписываешь, что у тебя где, и где у тебя выводы, где у тебя введение, где у тебя какие сведения хранятся, то есть и там ссылочный аппарат делаешь, и вообще всякое такое.
Ну, я это называю с большей любовью.
Ой. Просто, допустим, те же статьи на Хабре, они в основном выглядят как поток сознания.
Да всякие бывают.
Статьи, Хабр не всегда был такой и не всегда есть такой. Потому что, да, не да. знаю, ну, блин, не хочу пиарить, но все-таки, допустим, при всей моей далекости от управления проектами и розницей, блин, я обожаю читать блог Мос-игры.
Да, я подчитываю, видел статьи, да. Они до сих пор
пишут? До сих пор пишут, причем пишут офигенно, и это прямо очень увлекательное чтение.
А мне нравится блог Касперского.
О. Не, ну подождите, нравится-то нравится, а поток сознания или нет?
Ну, у Касперского, как правило, у них там все структурировано, то есть там четко все пишут. Ну, я так понимаю, там же как это, потому что там люди на зарплате и как это. То есть...
Ну вот, вот именно, получается, это, кстати, очень важный момент. Когда ты начинаешь за свое дело получать деньги,
ты начинаешь
подход кардинально меняется.
Да, может быть, поэтому «Витая пара» до сих пор никому и не продалась.
И не продастся. Мы не продаемся. Мы беспристрастные. А номер Яндекс.Кошелька мы напишем в описании.
Да-да-да.
В описании к этому выпуску. Ставьте лайки, делайте репосты.
Окей.
Не знаю, особенно мне... делайте репосты номера Яндекса кошелька.
Нет, нужно делать репосты на номер Яндекса кошелька. Яндекс кошелька.
Да, 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 да.
Можно, там же можно прикладывать сообщение.
Можно.
Да.
А что, надо ввести такую систему комментариев через Яндекс кошелек? Такие хорошие идеи.
Не, ну на самом деле, это же есть
Саш,
такая
Саш,
тема.
Саш, не поставить цену какую-нибудь такую, пустясь. Ну, 10 рублей. 10 рублей за комит. Ну что, тебе жалко, что?
Ну, что тебе жалко?
Это будет наш...
Чирик, давай.
Это будет наш слоган.
Че, 10 рублей, тебе жалко, что ли?
Потом в конце... Подожди, в конце месяца мы просто посмотрим, там соберется 30 рублей, поделим на троих. И нормально.
Да.
Окей, окей.
Ну ладно. Ну слава богу, богу не бедствуем, можем без денег обойтись.
Как-то мы до сих пор существуем.
Если кто-то не понял, мы шутим.
Да.
То мало ли.
А, давайте к теме. Вот, раз уж начали про Яндекс.
Ты предлагаешь с него и начать.
А у нас что-то про... Да. Ой!
Хайп
кто,
недели.
Кто заводит?
Ну Рома и заводит, давай.
Давай, Рома.
А что тут заводить? Яндекс, как всегда, оказался самым крутым поисковиком. Они включили индексацию Google Docs, и вылезло много чего интересного. То есть смысл в чем? У тебя есть Google документ, и ты жмешь кнопочку «Расшарить» тем, у кого есть ссылка. И когда ты посылаешь эту ссылку, по идее, ты ожидаешь, что никто, кроме человека, которому ты отправишь ссылку, этот документ не прочитает. А оказывается, нет. Яндекс это может прочитать.
Ну, здесь ты следует упоминать корпорацию Бобра, которая просто не написала robot.txt.
Нет, они не хотели, понимаешь, это вопрос, баг это или фича, на самом деле для меня, по крайней мере, еще не закрыт. Нет,
давай так, смотри, для пользователей, у которых утекли данные, это баг, для тех, кто этим воспользовался, это фича. Потому что Саша выбрал для темы подкаста такую скромную статейку, а я-то читал статейки побольше. Там такие, понимаете, ребят, это не в подкасте будет сказано, какие там данные утекали. Вот, но там, понимаете, от каких-то таких, знаете, политических темных сил у них данные Google Doc утекали. Кто-то в Google Doc вообще просто пароли хранил. У кого-то пароли уплыли, у кого-то уплыли там, я не знаю. Ну, я не знаю, как это сказать.
Не, ну понимаешь, они хранили эти
послушай,
пароли
подожди.
И шарили по ссылке.
Подожди, там утекли даже, как это, телефоны, цены и расценки женщин с пониженной социальной ответственностью.
Ну, давайте начнем с того, что все-таки здесь основной фейл Гугла. То есть компания, которая занимается поиском, не прикрыла от индексации поиском, блин, один из своих важнейших сервисов.
Так теперь самое интересное, после того, как Яндекс вмешался и подкорректировал свои настройки, в выдаче Гугла теперь это все есть.
И всех остальных поисковиков. Хотя у нас, по-моему, кто еще из крупных, интересно, поисковых движков есть, кроме Яндекса и Гугла?
Ну, Rambler, Mail.
Так они, по-моему, и перекупают чей-то движок. То есть у них не свой.
Ну да, они перекупают вроде гугловский.
Или
Яндекс. Ну, Mail.ru можно искать.
Rambler, по-моему, Google, а Mail сидит на Яндексе.
О, Bing, кстати.
Ребят, представьте, как обрадовались спецслужбы, а?
Я думаю, они как бы...
Они просто сидят и думают, а что, так можно было?
Я подозреваю, что они как бы и без этого это умели. То есть...
Да, ну, может да. Просто это стало как это общедоступно.
Просто не первый, факт. По-моему, уже не первый раз такой фейл, что в какой-то момент поисковик внезапно начал сканировать какие-то либо файловые сервисы. Было же уже такое, по-моему. И как раз тоже Яндекс куда-то ходил. В кэше Яндекса там обнаруживали много всего.
Самое будет забавно, если этот Яндекс убрал из индексации вот эти страницы, да, а то, что он проиндексировал, останется в кэше. Из-за низкэша это они уберут то, что они там понашли. Ну, знаете, Яндекс оправдал свой девиз, найдется все.
Не, ну это круто на самом деле. Яндекс молодцы, а...
На Google стоит задуматься.
А Google не молодцы.
Не выкладывайте всякие важные данные.
Не, ну слушай, не выкладывайте или важные попало. Данные, да? Ну согласись, что многопользовательская работа с документом, она намного удобней.
Не, ну правильно, но ты расшаривай конкретному человеку, не по ссылке. Вот и все.
Тут уже как это. Кто-то может быть... Да-да.
Значит, Яндекс и наша тема проиндексировал. Они все по ссылке.
Молодец, Яндекс. Это будет нам наоборот в плюс. Потому что там найдутся обязательно какие-нибудь ключевые слова, и нас будут находить.
Ну вот. То есть для нас это такие фичи.
Да. Вот. Ну, мы ответили для себя на Яндекс... вопрос.
Да, еще, кстати, так коротко могу рассказать. Яндекс начал продажи своей колоночки.
Да, кстати, коль уж мы о Яндексе говорили.
О, а у нас это в темах есть? Это даже не
нет, это в темах нет.
А я в конце добавил.
Ты добавил после того, как я
изменил.
Блин, слушайте, а я хочу такую.
А расскажите мне, ребят, как она выглядит?
Она выглядит как такой параллелепипед. Высоту...
Такой параллелепипед? Она круглая, разве не круглая?
Нет, вон, ты смотри, Яндекс-станция с Алисой пошла в продажу. Это такой параллелепипед вытянутый. Высотой как 1.5 стакана. В диаметре, наверное, как 2. Вот. Умеет...
Не, они говорят, что она очень мощная... Классно звучащее.
Ну, он умеет в Яндекс.Музыку, дополнительно с ней дают 10 гигов в Яндекс.Диск, плюс там всякие скидки на такси.
Плюс 10 гигов к Яндекс.Диску,
да? Да-да-да-да.
Плюс 30 к выносливости.
Ой, не надо, я только сегодня выключил Fallout 4, не надо.
И плюс 10 к Алисе.
Да.
Кстати, ребят, я тут поставил же все-таки себе на виртуалку 10-ку и поставил туда Алису. Иначе ее мучат теми вопросами, которыми я мучил Сири.
Угу.
Вот. Ну, с анекдотами у нее хорошо, а со сказками вообще шикарно. Вы просили ее сказки рассказывать?
Нет.
Ребят, это вот реально отвал башки просто.
А я с ней играю в города и в угадай животное.
Ну, вот я просто о чем. Вы попробуйте попросить у нее сказку, и она просто, вот, допустим, та же Сири, да, она как-то там отшучивается, да, там какую-нибудь фигню говорит. А Алиса просто тебе вот, если говоришь какую-нибудь сказку, да, она там тебе предлагает там про море, там про деньги или сказка-сюрприз. Вот, ты говоришь, она, короче, просто там, допустим, там... Самуил Яковлевич Маршак, сказка такая-то, читает то-то, то-то. И банально воспроизводит тебе сказку. Причем сказки такие, знаете, качественные, записанные там с фоновым звуком, там, с диктором хорошим, вот как вот качество аудиокниги.
Слушай, надо на моем детеныше потестить. Он сейчас аудиосказки.
Я тебе говорю, это нечто. Это, вот я вообще в шоке был. Я думал, сейчас она отшутится, она взяла, начала читать сказку.
Пришлось слушать.
И...
Залит,
я да? Сижу, у меня челюсть отъезжает так вниз, я думаю, ничего себе.
Ничего. Кстати, Саша еще не сказал, что это Яндекс-станция, она имеет HDMI-порт, ее можно подключить к телеку и смотреть.
Ром, можно, кстати, я про сказки продолжу? Если давай. Смотри, я просто о чем, вот эта колонка, да, ее можно банально поставить в детской. И твой детеныш вечером говорит, Алиса, расскажи мне сказку. И ты просто банально не паришься.
Слушай, я тебе как родитель скажу, это какое-то очень херовое будущее.
Да, я тоже расстроился.
Рома, я виртуально жму твою руку, это очень фиговое будущее.
Почему?
Я все-таки надеюсь, что у меня хватит силы, терпения читать сказки своим детям.
Ну, согласись, что не всегда бывает время или возможность. Мне тоже мама читала, ну...
И это, я считаю, это очень большой плюс.
Это важный опыт очень такой, да.
Да. Для всех.
На самом деле, ну, блин, я не хочу сейчас скатываться в очередной раз в Bad Dads, но, блин, я могу порассказывать. У меня сегодня тоже много таких инсайтов.
Ребят, кстати, вот если вот вы говорите, мама в детстве читали, да, я вот, допустим, видел плохо, и мама мне долго книжки читала.
Ну...
Художественные там всякие такие.
Да я даже, когда я умел читать, все равно читал.
Ну, а мне-то было тяжело читать.
Угу.
Ладно, что, дальше?
Дальше. В общем, надо колоночку кому-нибудь покупать. У меня просто есть хорошая соневская.
Блин, я сейчас пойду посмотрю ценник на Яндекс.
Я куплю еще и Яндекс колоночку, это будет перебор, наверное.
Блин, я пойду посмотрю ценник на эту Яндекс станцию.
А у меня он JBL Flip 4, нормально.
Там большой ценник такой.
Сосед с перфоратором, ты как всегда не вовремя. Я надеюсь, Саша это вырежет в прямом этаже.
Нет, мы это все оставим. Как же ж.
И мой комментарий
так
тоже.
Так веселее.
Я прямо пошел к Яндексу и посмотрю, что он мне предложит. Вы пока можете выбрать следующую тему.
Так, ну тему выбирала Рома. Давайте... Ну так, есть проходная такая тема у нас. После покупки GitHub'а Microsoft'ом, ребята какие-то талантливые упоролись на отличненько и, короче, переделали оформление сайта GitHub'а под стиль Windows 95.
А, ты вот это взял?
Да.
Что я могу добавить? Мне даже понравилось.
Я не знаю, ребят, я не вижу. Там просто человек, который это сделал, он еще и код выложил. Я что-то не понял. Это можно как-то прикрутить, что ли, к GitHub?
Да, это в виде набора юзер-стилей для браузера. Ты можешь ее прямо развернуть у себя, и у тебя GitHub будет выглядеть вот...
Да, на самом деле это очень прикольно, потому что, смотрите, какие веб-технологии, да? То есть ты, получается, сделал какой-то HTML, там, JavaScript, пофиг, вот. И ты можешь подсовывать туда разные стили. И у тебя, не изменяя ничего, ты меняешь внешний вид. Я, на самом деле, вот немножко этим касаюсь, да, немножко эти CSS делаю, и это очень прикольно. То есть ты можешь с помощью одного файлика полностью изменить оформление. Что и сделали в GitHub'е. Ну, как это, умельцы для GitHub'а.
Ну, ребят, надо на этом надо не останавливаться и сделать какой-нибудь, ну, GitHub уже переделали, там давайте переделаем Bitbucket в стиле Norton.
А зачем Norton Commander? Раннюю macOS 9, кажется, с матрасиком.
Да, точно.
Да. А, кстати, вот, ребят, я не застал, был Нортон командор, а был еще Волков командор.
Волков был клоном Нортона просто.
Да.
Вот. Ну, станция 10 тысяч стоит, в рот наоборот.
Ну, круто, 10 тысяч, да. Она хорошо стоит, но это, мне кажется, прикольно.
Я так понимаю, что своих денег она стоит.
Там куча всяких разных подписочек.
Да-да-да.
По идее, как бы, в сумме там она, наверное, 1005 этих подписок.
А она вообще симпатичная?
Я бы такую дом поставил. Она, знаешь, вот как и гугловская, как и плоская, она не будет сильно выделяться в интерьере. Она очень так хорошо зайдет. И, кстати, мне нравится фиолетовый вариант. С серым верхом и фиолетовым боками.
Ну, в общем, заказываю.
Короче, Яндекс научился железки делать.
Вот я себе думаю, не сделаю, не попросить ли себе такую на день рождения. Хотя нафиг она мне нужна на день рождения? Мне есть чего купить. Но, блин, за...
Ну, слушай, Саш, ну... И в том числе и ее попроси.
А, ну во-первых, да. Это красиво.
Во-первых, это красиво.
Во-вторых, там Алиса. В-третьих, там Яндекс.Музыка.
Вы чем увлек...
Да, только не говори жене, что она будет сказки ребенку рассказывать.
Не, ну так чисто для интереса, поставить эксперимент на детеныше можно.
Эксперимент на детенышем за 10 тысяч. Окей.
Не, я говорю в том числе.
Окей.
Жалко, что у нее нету Bluetooth и какого-нибудь линейника.
Почему Bluetooth-то у нее есть?
Ну, чтобы на нее выводиться.
На нее, да, по Bluetooth.
Да. А, то есть все-таки можно.
Конечно.
То есть она Яндекс.Музыка не ограничивается.
Нет, конечно же, нет.
Ничего, я бы тогда такую себе взял.
То есть получается, у нее есть Bluetooth на вход и HDMI на выход еще.
То есть ты каким-нибудь наркоманским способом можешь начать какой-нибудь AirPlay транслировать на телефон по Bluetooth звук на колоночку. Ладно, увлекся.
Какой-то у тебя очень коварный план, товарищ Жуков.
Да, он берет не.
А еще, кстати, нужно не забывать то, что Яндекс открыл свой магазин. Ну, значит, они в бета-версии, которые как там бери, что ли, что-то там такое.
Которые вместе со Сбербанком?
Да, то есть, в принципе, вот эта колоночка, она как раз вот к Новому году, значит, научится еще покупать. То есть можно будет что-то сказать, купи-ка ты мне.
Ребят,
так, а прикинь, опять будет. Ты бляпнул, ой, что-то туалетная бумага кончилась, а она тебе ее прям машину
ребят,
заказала.
Ребят, почему нам Яндекс деньги не занес? Мы ему уже который выпуск посвящаем.
Не, ну понимаешь, в том-то и дело. То есть у Яндекса хорошие маркетологи, и они настолько делали прикольный продукт, что мы даже бесплатно это
обсуждаем.
Ребят,
вообще, я так скажу, что Яндекс, если бы не ленились, они могли бы стать нашим Apple.
Так они не становятся.
Они потихонечку и становятся, и при этом, знаете, я вам скажу, что проработанность яндексовых продуктов меня очень приятно удивляет. Я все хочу поставить над собой эксперимент и перейти на Яндекс.Почту в качестве основной.
Я тоже об этом думаю.
Мне вот, например, нравится.
Вот у меня есть моя почта для домена, и я, наверное,
мне нравится, как они сделали Яндекс.Деньги, ребят.
Ну, в свое время, до того, как появились карточки и переводы на Сбербанк карту, да, это был прямо дефолтовый способ отправить деньги.
Просто понимаешь, они вот, во-первых, у них вот эти, знаешь, такие ссылочки есть, которые можно, вот, допустим, знаешь, на YouTube, на главной странице, где ссылки соцсетей можно сделать, можно банально прикрутить какую-нибудь, ну, ссылочку, типа, отблагодарить, и туда вот ссылку вот эту, Яндекс.Денег, вот это, как они называются, визитки, да?
Да.
Человек придет и бесшовно прям вот просто тебе вот и... Ну, то есть, понятно. И мне нравится, допустим, что у них эти Яндекс.Деньги, банальное приложение, он тебе ты, допустим, говоришь, выпусти мне виртуальную карточку. Угу. Он тебе выпускает и сразу предлагает засунуть ее в Apple Pay.
Ну, это сейчас уже многие банки умеют.
Ну, понятно. Но,
думаю,
ну, смотри,
умеет.
Сбер умеет, а ВТБ не умеет.
Ну, ВТБ это ВТБ.
Это отдельная контора, у них и так все хорошо.
Да, это уже, вообще говорят, не очень банк.
То есть ВТБ в принципе, он умеет в Apple Pay. Но вот именно экспортировать карту они не умеют.
Ну да, в общем, у нас сегодня этот выпуск любви к Яндексу.
Да.
Да. А еще они скоро машину сделают.
У нас вообще, у нас,
ну,
у нас
последнее время, да, потому
Яндекс.
Что внезапно Яндекс стал делать очень годные продукты. Если его раньше воспринимали как старшего, но немножко придурковатого брата Кугла, то сейчас как-то у него с IQ стало сильно лучше.
Ну и при том, в нем искать информацию на русском языке намного лучше, чем в Гугле.
Да. Но на английском не очень. На английском все-таки еще в Гугле.
На английском Google не конкуренция,
да.
Конечно.
Понимаешь, ну в Яндексе нужно искать, если ты хочешь что-то купить.
Да. Ну, просто местные.
Сейчас, так, все-таки начинаем ругать Яндекс.
Почему?
Потому что реклама в поиске это
да, зло. Это почему зло-то? Зло. Это значит, человек очень хотел тебя продать, и он даже заплатил за это деньги, чтобы ты...
А почему он не спросил меня, хочу ли я это купить?
Он тебя не спрашивал. Ты спросил Яндекс, а хочу я там купить новую туалетную бумагу? И какой-нибудь производитель очень хотел тебе ее продать и заплатил денежку, чтобы она была впереди. Вот и все.
Причем в выдаче так и написано: «Рома, купи у меня!»
Вот а теперь объясните мне, пожалуйста, почему, когда я хочу найти какой-нибудь мануал по Ansible, все почему-то считают, что мне срочно нужен VDS.
Ну, это связанная тема.
Что такое первое, я знаю, что такое второе, нет.
Virtual Dedicated Server.
Хостинг, короче.
Ага. Все стало на свои места.
Вот. Нет, знаете, вот тут вы ругаете рекламу, да, представьте, вот есть же сайты знакомств, и там ведь есть люди, которые платят денежку, чтобы их страничка в сайте знакомств была выше. Вот это, наверное, печально.
Ром, я выкладываю музыку на Real Music, что ты мне рассказываешь?
А?
Там тоже люди платят денежку, чтобы их выкидывали наверх в топы.
Это, в общем, большая и длинная футуристическая тема, поэтому предлагаю ее не...
Вот знаете, ребят, честно, я уважаю объявления, я ненавижу рекламу.
Ладно, убил маркетолога, спас дерево, наносим эту дискуссию, закончим.
Не, маркетологов Яндекса мы трогать не будем, потому что у них получаются качественные штуки. Я думаю, что это не без участия маркетологов.
Окей. Давайте проговорим про Google, который на этой неделе заявил, что их и искусственный интеллект для колоночек не такой уж и умный, как всем кажется.
Что он не такой опасный.
И не такой опасный.
Потому, потому что еще слишком неумный.
Ну, если верить Google, то он вообще немножко тупенький по меркам Гугла.
Саша, твоя фраза заканчивается, должна была закончиться на словах «если верить Гуглу». Я вообще сомневаюсь, что эти два слова вообще употребил в одном предложении.
Вот. То есть, как раз народ восхищался тем, как реализован их голосовой ИИ, который может заместо вас позвонить, записать вас на стрижку, купить билеты.
Ну, я так понял, там три разных бота работают.
Да, как выяснилось, это просто три разных бота, а не один большой умный ИИ. И сам Google говорит, что это все не настолько уж и опасно, ну, просто вот три атомарных операции мы можем делать именно так. Поэтому не бойтесь, можно, люди.
Можно немножко в сторону, тоже про ботов, но немножко в сторону. Смотри, сегодня у нас просто в чате вспоминали ботов, там плагины для разных клиентов ASIC. Вот. И я помню, у меня в Миранде был интересный плагин. Можно было на человека поставить автоответ. И он начинал переписываться с ботом. Причем бот давал иногда очень в тему ответы. То есть, смотри, допустим, ты не хочешь, чтобы с каким-то человеком разговаривать, ну, не хочешь его банить. Ты вешаешь на него вот эту болталку. И он тебе пишет, ты думаешь, что это ты отвечаешь. А вот я что думаю, если бы это было в наше время, и можно было к этому боту какое-то машинное обучение прикрутить. Представляете, как бы это было? Какой бы это популярный бот был.
Ух, знаешь, я вспоминаю, что... какой процент проходил мой антиспам в Аське, и мне делается грустно. Так что давайте оставим эти воспоминания.
Вот. И давайте, да, давайте про Google. Ну а что можем сказать? Я так понял из характера статьи, что Google обвинили, что их голосовой ассистент может быть опасен.
Ну, потому что твоего имени совершаются операции, которые подтверждены непонятно кем.
Тем более, что по телефону не отличишь, что это бот.
Да.
Хотя, не знаю, может быть, его можно какой-то вопрос задать, чтобы там бот? Где-то... Нет, чтобы где-то там в горах, я не знаю, где находится дата-центр, произошел пожар. Вот. И
нет,
увидел дым. Там дым на горизонте валит. Ага,
нет, хороший вопрос, да, смотрите. То есть есть некая программа, которая умеет говорить как человек. То есть, и вот вопрос, да, вам. Вот вариант, да, плохого, как это, использования этой программы во вред. Да их куча. Вот у меня. То ли я злодей, но у меня сразу куча в голове идей возникает.
Не, мне вспоминается в этом плане, что. Какое-то время назад, уже до появления всяких этих Яндекс.Такси и прочих Уберов, таксисты активно спамили смс-ками на телефон, мол, закажите такси у нас. Вот я бы просто брал бота, который рандомно звонил в эти такси и заказывал бы их в разные стороны. А потом, когда они будут ему перезванивать, посылал бы их разными нехорошими словами.
Такой бот, который еще ругаться будет.
Да, конечно.
Я помню, тогда таксерные фирмы, когда вот те же времена, они, чтобы привлекать клиентов, они даже принимали заказы по ASCII.
Ой, что только не было.
Ну, давай, я такого не слышал.
У нас было. У нас принимал в Ростове.
Не, ну, в принципе, вариантов очень много. То есть можно как посеять панику среди людей, там, дезинформацию влить. Когда у тебя... Просто когда ты один, да, там ты... многим людям не позвонишь. Когда у тебя программа, ты можешь делать много чего нехорошего. Массово.
Вообще у Гугла в этом плане забавное оправдание. Но наш бот запрограммирован, чтобы говорить, что это говорит бот. Ну а кто-нибудь возьмет да и перепрограммирует.
Ну, кто-нибудь украдет в Гугле исходники.
Банально. Нет.
Да?
Нет, зачем? Зачем? Банально это дописать какую-нибудь еще прослойку, да, чтобы она там вот первые сколько там, на какой секунде начинает это говорить, что звонит бот, и на какой секунде заканчивает, чтобы он тишиной забивал, и все.
Или помехами элементарно.
Или помехами, да.
Ничего не слышу.
Да. Не, ну, слушай, телефонная связь сама, ты же понимаешь, что, что она была там, когда был там же этот жопорез, когда был этот, все вот эти вот стандарты, да, что на 2G, на 3G, на 4G, на 5G, все равно телефонная связь остается на том уровне, где очень много допущений.
Не скажи.
То есть даже до сих пор качество телефонной связи оставляет... то есть это по качеству не Skype, не Hangouts, не FaceTime.
Нет, 4G... хороший звук. И это чувствуется.
Это если у тебя телефон поддерживает Voice HD.
Это, во-первых, это если телефон поддерживает Voice HD. Во-вторых, если провайдер поддерживает Voice HD.
Ну вот мне телефон HD говорит, что этот HD добавляет, включает.
Тем более, смотри, мы сейчас, допустим, мы тут в России, да, у нас тут, как это, везде оборудование там новое ставит и всякое такое. В том же США с оборудованием у мобильных операторов сильно хуже.
Внезапно.
Да, кстати, вот внезапно, но это так. То есть там, допустим, найти место, где у тебя будет качественно ловить тоже LTE или 3G, это, говорят, подвиг. Я сам не проверял, но не раз об этом читал, слышал.
Надо спросить у сестры. Блин, там я слышал, действительно, где? Многие дома сидят на DSL. То есть это сколько там, ну максимум там...
8 мегабит.
Ну, не, ну побольше. Ну, в общем, не 100, и не гигабит.
Смотря какой DSL, то есть если XDSL, там возможны варианты от канала зависит. Если ADSL, то...
Тем не менее, технологии-то идут вперед, но в таких странных государствах как-то почему-то вот интересно, да, вроде бы считается, что у американцев больше всех денег на планете, да?
Это называется легаси, наследие. Вот и все.
Да уж.
Это так же, как это...
Это ты еще с банковским ПО никогда не работал.
Нет,
я не работал, мне рассказывали. Что очень многое там до сих пор работает, вообще написано на Фортране.
Нет, там даже не Фортране дело, то есть я вот...
Кстати, самое интересное, Фортран не спешит умирать, он до сих пор для тяжелых математических вычислений остается.
Так и откуда ты от него денешься? Нет, хороший язык.
На самом деле, на эту тему, кстати, когда я в университете учился, нам преподаватель рассказывал, что почему Фортран живет, потому что вот, когда-то там в 70-х годах написали математическую библиотеку, и она уже, ей уже доверяют люди. Вот, а там просто...
Тем более, понимаешь, перепиши его еще, пойди хотя бы на тех же сетях. Ну,
да, да, и поэтому...
Будет ли она работать с той же эффективностью и скоростью, большой вопрос.
Да, то есть, ну там...
А переписывать математические библиотеки на Java?
Нам срочно нужен Олег.
Он перепишет. Он докажет, что мы все неправы.
И за две ночи на энергетиках.
Перепишет MATLAB. Извини, Ром, мы тебя перебили.
Да не, нормально.
Рома?
Давайте дальше.
Ром, ты что, расстроился?
Давайте следующую тему. Все.
Давай.
Окей. Так, что у нас? Ну, выбирай тогда, Ром, что у нас есть.
Ну, мне очень понравилось про высокочастотные кукис. Ультразвуковые кукис. А.
Ну, это мы уже как-то даже обсуждали такую, и вектор атаки, и метод, который применяют в том числе и на ТВ, и на... В обычной офлайновой рекламе это когда у тебя билборд издает некое высокочастотное пищание, твой телефон его регистрирует, и часть приложений, в которых встроена вот такая вот не совсем явная функциональность, эту информацию передают кому следует. Вот, теперь чуваки изобрели способ защититься от таких способов отслеживания. По сути, они сначала со самим телефоном генерируют высокочастотный шум, анализируют его микрофоном и понимают, вообще сейчас тебя кто-нибудь пытается отследить, то есть ли какие-то паттерны в принимаемом сигнале. И на основе этого принимают решение, как заблокировать данный метод отслеживания. Все происходит из-за того, что в современных мобильных операционках доступ к микрофону не так сильно регламентирован, как ко всем остальным частям системы. И разные приложения под разными предлогами могут пытаться получить до него доступ. Вот, и данные исследователи видят один из путей решения к более жесткому регламенту в плане использования микрофонов.
Куда уж жестче, почему-то все время остаются какие-то дырки.
Ну, как бы первое правило программирования. После того, как ты написал программу, в ней есть как минимум одна ошибка. После ее исправления данное утверждение остается верным.
Самое интересное, что, понимаешь, тут уже и придумали, что там, ну, каждое приложение, которым нужен микрофон, запрашивает у тебя доступ к микрофону. Это не работает, как мы поняли теперь. Потому что ты дал какому-то приложению доступ к микрофону, ты не знаешь, как он его будет использовать. Это еще надо предусматривать.
Ну...
То есть, понимаешь, в идеале, в том числе тогда публикатор, или как бы это назвать, ну, кто, короче, вот эти магазины, да, приложений, которые вот собирают приложения, они просто банально должны теперь сами код смотреть.
Ну, в Apple же примерно так и происходит, по-моему.
В Apple, по-моему, код смотрят. А тут я как тебе объяснить. Тем более, понимаешь, не у каждого приложения ты код посмотришь. То есть, как тебе это объяснить, что бывает же приложение с таким объемом кода, что, боже ж мой.
А что делать? Плюс есть же всякие приложения, которые сначала притворяются хорошими.
Ну, типа того. Поэтому просто еще говорю, что придется публикаторам банально читать код, потому что тут мы заявим то, что мы это для этого, а тут мы не заявим, тут нам лень, тут...
Ну, здесь
тут
пишем,
мы не
здесь
собирались
не пишем.
Заявлять, тут рыбу заворачиваем.
В общем, ну, проблема остается, и проблема местами даже в пользователях, которые всему дают доступ и не сильно...
Просто понимаешь, здесь я так думаю, что надо как-то более радикально просто отсекать эти частоты на системном уровне.
Может быть.
Просто там все, что выше, чем... Понимаешь, микрофон устройства мобильного, да, это, как это, сугубо, ну, специальная штука. То есть, как тебе сказать, она рассчитана на запись голоса. Я сомневаюсь, что бывает голос с частотой выше, там, 10 кГц.
Угу.
Потому что это, по-моему, там, многовато. Да, по-моему, больше 1000 нету. Не знаю, не
А потом тебе голос. Придет какая-нибудь спецификация Voice HD over LT и придется поддерживать. Тут все очень просто и очень сложно
просто одновременно. Просто я же говорю, что тут надо отрезать сверхнизкие частоты и сверхвысокие.
Ну да, весь
потому что...
неслышимый диапазон.
Да, весь неслышимый диапазон просто потому, что банально для микрофона мобильного устройства это не нужно.
Окей.
Тем, кому это нужно, они... сами сделают себе то, что нужно.
Ты, Ром, есть что добавить?
Не, ну, я на самом деле не согласен, потому что если мы считаем, что не нужно, да, то есть, ну, это мы отсекаем большое количество разных устройств, да, которые могли, как бы, хороших вещей, которые могли бы сделать. Вот у меня вот знакомая подруга, у нее, она себе заморочилась, купила какие-то игрушки, были как-то Ферби, что ли, называется. Вот. И там, получалось, ты ставишь приложение на телефоне, и оно, приложение, общалось с этой игрушкой по этому звуку. Ну, там, правда, его в слышимом диапазоне.
То есть оно не по Bluetooth,
но,
разве
да,
работает?
Да, в слышимом диапазоне. Но было бы прикольно, если бы она работала бы не в слышимом диапазоне. И без всякого Bluetooth. Это же прикольно.
Ну, в Индии за место, кстати... Мы же не так давно обсуждали, что в Индии за место NFC-шных платежных систем пытаются запустить именно на основе ультразвука.
Да, да. Вот. Еще один use case, как бы, подобные штуки. Поэтому просто так резать нельзя, и как раз люди думают, как сделать баланс между, получается, всех плохих обрезать, хороших оставить.
Не проще ли просто делать не на ультразвуке, а на том же Bluetooth?
Дороже.
В таком случае.
Дороже, и прикинь, сколько, чтобы тебе заплатить, это тебе нужно включить Bluetooth, законнектиться с девайсом, авторизоваться.
Так, подожди, стоп. Мы сейчас о чем? Мы про игрушки или про заплатить?
Про заплатить.
Заплатить это отдельный NFC-датчик всегда будет.
NFC дорого.
Ну, а если у тебя бедная Индия, где нету денег на NFC-датчик? Я вот сегодня...
Насколько я знаю, там эмуляция этого идет. Магнитной полосы, нет?
Нет.
Там, да, что
просто
там
звук.
Среди
просто звук.
Тоже звуком?
Просто звуком. Как я как раз сегодня вот читал обзор на ксаломовский Redmi Note 5, вроде уже, блин, 21 век, 2018 год, и космические корабли не оставили белых пятен, да? Но, тем не менее...
На просторах Большого театра.
Да-да-да-да-да, но в среднебюджетниках китайцы до сих пор не ставят NFC, хотя вот, казалось бы, копейка ему цена.
Ну, видимо, не копейка.
Копейка рубль бережет.
Сертифицировать приходится. Как-то сложнее.
Ну, там много всего интересного сразу всплывает, как только вы переходите в секту поддержки святого NFC.
Когда же вы помните, когда появилась мода эти платежки вставлять в телефоны, да? Разный платежный сервис, когда первый Samsung Pay вышел.
Угу.
Он же не с NFC работал, он же эмулировал магнитную полосу.
Он и с NFC, и эмулировал магнитную полосу.
По-моему, он только эмулировал.
Нет.
По-моему, NFC обзавелся в следующем.
Нет,
то.
Он сразу.
То у них как раз
фича такая, что... То и то. И как раз было их отличительная черта. Ром, извини, я тебя сегодня весь день перебиваю.
Да и я перебиваю. Как-то мы с тобой неправильно ведем себя по отношению к Роме, поэтому предлагаю Роме...
Не, хватит. Давайте. Я
вообще предлагаю закругляться, потому что вроде все и самое интересное
обсосали. Ну подожди, ну по-моему, там еще что-то было.
Да не.
GitHub.
Office 365. Слышим, у чем? Него есть секретная API.
Вот.
Ну, рассказывайте.
А еще есть C++ 20.
Ты сможешь про него что-то рассказать? Я как посмотрел, увидел...
Нет, я дочитал до третьего абзаца и перестал.
Я до второго.
А мне понравилось. То есть, на самом деле.
Ребят, а есть еще, вот, кстати, спорная тема, которую можно было бы обсудить. Это шестая про IPv6.
Я тоже не совсем понял, что там происходит, поэтому думаю, ты понял вообще?
Ну, я, в принципе, понял так, что он предлагает, какая-то там спецкомиссия, он предлагает какую-то тактику переползания на IPv6, потому что IPv4 адреса критически кончаются.
Кончились.
И, да, ну, они либо кончились, либо уже вот совсем вот-вот-вот-вот закончатся.
Вот.
Вот. И вот этот план перехода IT-сообщества, оно... Самое интересное, что оно самое прогрессивное, но вместе с тем оно и самое консервативное.
Ну, видишь, что предлагает
пока
ООН?
Пока не хочет.
Что предлагает вот эта спецгруппа от ООН? Она предлагает, во-первых, транслировать все имеющиеся IP4 адреса в IPv6. Вот. Во-вторых, она предлагает использовать первую 16-ричную циферку для идентификатора подсети и определения местоположения. То есть, там, грубо говоря, Россия, Германия.
Ну, по-моему, так оно изначально планировалось.
Вот. Вторую использовать для классификации подсетей. Там DMZ, LAN и что-то еще.
Угу.
Вот. И только две последние использовать для определения конкретных подсетей.
Там же еще, по-моему, в каждой вот этой цифре, там, по-моему, то ли по 128 бит, то ли что-то такое.
Ну, там 16-ричное число.
Да.
Вот, сообществу это не нравится, потому что это сложно применимо к реальным сетям, так как у тебя при конвертации адреса IPv4 в IPv6 у тебя первые и последние забиваются просто нулями цифры.
Mm-hmm.
Вот. Во-вторых, как бы это не решает старых проблем, они просто переезжают в новую оболочку. В-третьих, у тебя начинаются проблемы с разбивкой сетей на подсети, потому что вот эти есть привязки к региону, привязки к типу подсети, а у тебя, может быть, там нужно больше подсетей, чем этих привязок, возможно. Вот. И это сокращает вообще объем доступных IP-адресов. Даже IPv6, причем так ощутимо сокращает.
Тогда ты как? Они предлагают тогда IPv4 оставить как есть и просто начинать сразу выдавать IP-адреса в IPv6 всем новым?
Так, вроде всем и так выдают IPv6, просто народ ими не хочет пользоваться. Уже настолько большой пласт инструментариев накручен вокруг IPv4, и очень немногие из этого инструментария переехали на IPv6, что проблемы не просто будут, они гарантированы.
Но все равно рано или поздно переходить-то придется.
Ну, либо что-то придумают.
Тем более, понимаешь, как-то, знаешь, Саш, тебе так скажу, предлагаю в отсутствии лучших идей единственную считать лучшей.
Ну, не знаю. Ром, тебе есть что добавить?
Ну, по мне добавить. То есть, то, что я прочитал, действительно, есть какой-то человек, который раскритиковал. То есть, но при этом никакого толкового решения не предложил. Да, и второй момент, да, я тут согласен с тем, что тут в данный момент мы приходим к той ситуации, когда плохое решение, лучше отсутствие решения. Уже пора принять какое-то решение и жить по нему. Да, окей, мы там на 40 лет как это, меньше используем IPv6, но там, на 40 меньше, я не знаю, насколько оно вообще там будет, да, там на 100 лет хватит. На 100 лет, я надеюсь, придумают какой-нибудь межгалактический интернет, которым...
Мы ж не знаем, как будут мыслить наши потомки.
Точно.
На наш век IPv6 хватит. В принципе.
Да, и нефти.
Правда, на наш век может еще IPv4 хватить.
Так они уже закончились. Уже недавно было сообщение о том, что раздали прям вот совсем-совсем последние.
Ну да.
Блоки. Не знаю, как всегда, спорное решение. Один...
Тем более, понимаешь, IPv4 сколько спасали? Сначала биением на классы, потом маски под сетей придумывали. И все равно ж кончается.
Ну, к этому рано или поздно шло. То есть, ну, невозможно натировать прямо вот вообще все.
Можно гальванизировать труп.
Вот. Я не одного не понял. Вот эта межведомственная группа ООН, она вообще с кем-нибудь советовалась, или просто высоколобые чуваки сидели, там что-то себе сами придумали?
Не, ну понимаешь, если они знают такие слова, как IPv6, маршрутизация и всякое такое, можно предположить о том, что они хоть что-то в этом смысле.
Они в этом смысле, но, блин, я бы на их месте все-таки сходил, никто, кто. Стоп, я заговариваюсь. К тем, кто не только в этом смыслит, но еще этим вот каждый божий день пользуется. То есть, ну, как минимум, к мэтрам рынка, ведь и Microsoft, и Google и прочих. И спросил бы, вот, чуваки, мы вот такое хотим сделать, как вам? Я так подозреваю, что с индустрией особо не советовались.
Я так подозреваю, что у индустрии, если бы это сказали индустрии, сесть и подумать, то либо каждый бы свой выделил, либо они там собрались за ними в кучку, подумали и придумали бы другое решение. Ну, то есть, в смысле, лучшее решение. Или это допилили.
Вот.
До вот, более адекватного.
Поэтому, возможно, сейчас нужен еще один какой-то раунд переговоров, когда к этому всему делу подключат представителей именно IT-индустрии.
Тем более, в конце концов, я же так понимаю, что любые предписания этой группы ООН, они же не как это не решение Совета Безопасности.
Ну, это...
Они не обязательны к исполнению.
Как капитан, этот, кодекс пиратов, который содержит набор рекомендаций, а не обязательные правила.
То есть, понимаешь, если бы это, допустим, резолюция Совбеза была, это было бы уже другое.
Да.
Не так, как это какая-то там группа непонятно кого...
Ну, как бы все равно, видимо, не на пустом месте людей собрали, но тем не менее вопросы есть.
Самое главное, что уже пора что-то решать, и уже кто-то в мире об этом задумался.
Ну, понимаешь, вот как бы я веду этот подкаст восьмой год. Восьмой год мы обсуждаем так или иначе переход на IPv6, все никак.
Да.
То есть какой-то такой вот серебряной пули, которая бы удовлетворила всех, нет. При том, что как бы поддержка IPv6 там в оборудовании есть уже 2 миллиарда лет. Как? Я не вижу, блин, реальных сетей, кто бы пытался точнее, как они есть, отдельные там истории успеха или не очень, в попытках перейти на IPv6, именно там, может быть, внутри организации, внутри каких-то хостингов. Но про них почти ничего не слышно. Это какие-то штучные единичные попытки. А вот вокруг IPv4 уже очень большой инструментарий всего-всего-всего, поэтому вот такая
просто
ситуация.
Просто понимаешь, когда это все кончится, а это все-то, как ты говоришь, уже кончилось, просто я так понимаю, что этот инструментарий, он уже, в принципе, будет, как это, ну есть и есть, он уже будет не это, уже все равно придется пилить что-то под IPv6.
Может быть, может быть.
Инструментарий. Ну, давайте, наверное, коротко скажем про... Или тебе еще что-то искать?
Да нет, я предлагал просто закруглиться.
Давай мы коротко скажем про Office 360. Коротко. Ну, там реально больше поржать, чем про
обсуждение. Ну что, как выяснилось, у Office 365 есть специальный API, который отслеживает вашу активность в Outlook и в других местах, которые вы можете...
То есть вы журналирование выключили, оно не выключилось.
Ну да, причем я так понял, что получить туда доступ не так, чтобы сильно сложно. Вот, и даже специальную программку написали, которая оттуда выдергивает аналитику по вашему ящику и позволяет ее посмотреть.
Тут как бы отношение, опять же, двоякое, да? То есть то, что это есть, в определенном смысле хорошо, потому как корпоративную почту ломают охотно, с удовольствием и, как это, с улыбкой на лице. Вот. Ну, то, что Microsoft о такой штуке не оповестила, то есть, если прошла информация о том, что у тебя корпоративная почта уплыла, вот, ты расследовать, что, чего и сколько утекло, не можешь. Ты просто объявляешь, что, ребята, у нас утекло, несешь репутационные издержки.
Ну, а теперь выясняется, что ты все-таки можешь посмотреть... Что
Но есть? Знали об этом в узком кругу ограниченных людей?
Ну, да.
Вот. И тут Microsoft большие вопросы. При том, что поскольку этот инструмент, он не спрятан за каким-то там диким количеством защит, вот, это вообще уникальный случай, что можно эту штуку тоже хакнуть и увести.
А прикинь, это же просто какой инструмент для получения инсайда.
Ну, это какой инструмент для... Понимаешь? Тем более, когда это сейчас все всплыло, еще всплыло, как этим пользоваться. Представляешь, сколько сейчас там уже шуршат?
Я подозреваю, что все-таки прикрыли что как-то уже. Если это отдали в широкую публику, то я подозреваю...
У нас с тобой разные отношения к Microsoft.
Нет, я про то, что в последнее время все-таки Microsoft перестал быть настолько evil, каким оно было обычно и каким мы его привыкли видеть.
Я просто никогда не забуду, я прочитал как-то раз новость о том, что Windows 8.1, если у тебя пользователь, аккаунт пользователя носил имя User, процессор загружался почему-то на 73% автоматически. Только потому, что твою учетную запись звали User. И единственное исправление, которое выпустила Microsoft, это они выпустили просто сообщение о том, что не называйте свою учетную запись именем User. Это вот такое было исправление ошибки.
Ну, а почему бы и нет? Они тоже...
Ром, ты с нами?
Да-да-да.
Рома?
Мы тебя усыпили, по-моему.
Подушку в студию.
Все нормально.
Ладно, парни, давайте расходиться. Вроде все обсудили. Пойдемте проверять наши ящики, кто пользуется офисом 365 и их почтой. Не знаю, вообще есть такие живые среди нас.
Надо переходить на Яндекс.Почту.
Да, я, наверное, на этой неделе поставлю над собой эксперимент и заменю...
Я думаю, Яндекс ее не индексирует. Кстати, вы слышали недавно, что у Гугла, сотрудники Гугла не могут вашу почту читать, но если очень хочется, то могут.
Нет.
Тоже какое-то на эту тему было сообщение, что сотрудники Гугла, в принципе, могут читать ваши письма.
Нет, этого я не видел, так что предлагаю дождаться официального подтверждения на Хабре, а там уже посмотрим.
Так оно там уже было, надо просто поискать.
Мимо меня как-то прошуршал, я бы такое не пропустил. Ладно, это был подкаст...
Завершаемся?
Да, завершаемся, это был подкаст «Святая пара» за номером 293. Парни, спасибо, что пришли. Спасибо, кто это будет слушать в разных способах, онлайн, офлайн, по-всякому. Ждем ваших предложений,
пожелания. Или на Яндекс.Кошельке, в смысле в Яндекс.Дзене.
Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.